эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Граница для президента». Ираклий Гарибашвили объяснил, почему запретил дипломатическую активность Саламы Зурабишвили.
Если человек внутри страны говорит такие неприемлемые вещи, а после этого обращается за разрешением поехать в Европу, кто знает, о чем она будет говорить.
Конец истории. Карабах заявил о самороспуске. Транзитная сказка. Почему в Южной Осетии опасается коридора между Грузией и Россией?
Я этим организациям горячо сочувствую. Я сам за дружбу России и Грузии. И чтобы между ними шла торговля. Но я не вижу, как эта торговля пойдет через территорию Южной Осетии. Вот в нынешних условиях.
Все это и много другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Денис Паландов.
Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Согласно указу, к этой дате будут распущены все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении. Республика Нагорный Карабах, Арцах, прекратит свое существование. Конец цитаты. Населению Нагорного Карабаха советуют ознакомиться с азербайджанскими условиями реинтеграции, чтобы решить, оставаться ли в регионе, говорится в указе. По данным армянского правительства, к утру 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха вынужденно уехали более 65 тысяч человек. Это почти половина населения непризнанной республики. В указе также отмечается, что решение о прекращении существования Нагорно-Карабахской республики принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуации, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха. Сказано также, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору. Такая договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев с азербайджанскими представителями, говорится в указе. Власти Азербайджана предъявили обвинение в финансировании терроризма участнику списка богатейших предпринимателей Forbes, бывшему главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубену Варданяну. Он арестован. Варданян – инвестиционный банкир, построивший карьеру в России, основатель школы Сколково. Он известен рядом благотворительных проектов. В 2022 году он отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах, где возглавил правительство непризнанной республики. Его отправили в отставку под давлением Баку. 27 сентября Варданян был задержан и отправлен в Баку при попытке перейти границу Азербайджана и Армении с другими беженцами из Карабаха. Погранслужба Азербайджана заявила, что он нелегально находился в стране. Служба государственной безопасности Азербайджана заявляет, что в отношении бизнесмена выдвинуты обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: о финансировании терроризма, об участии в создании вооруженных формирований и о незаконном пересечении границы. Азербайджанская спецслужба распространила видео, на котором сотрудники спецназа в масках жестко конвоируют 55-летнего Варданяна в наручниках за спиной. В сентябре источники нескольких армянских изданий утверждали, что Баку требует от властей непризнанного Карабаха ареста широкого списка государственных деятелей республики, в том числе бывших членов правительства. 28 сентября о решении сдаться азербайджанским властям сообщил бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.
Эхо Кавказа. Новости.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На совместной пресс-конференции Столтенберг отметил, что украинские военные постепенно укрепляют позиции в наступлении на позиции российских войск. Существует резкий контраст. Украинцы борются за свои семьи, свое будущее, свою свободу. Москва борется за имперские заблуждения, сказал глава НАТО. По словам Столтенберга, страны-члены военного союза заключили рамочные контракты на поставку Украине боеприпасов на сумму почти 2,5 миллиарда евро. Зеленский подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и заявил, что только прошлой ночью страну атаковали более 40 беспилотников «Шахет». Президент сообщил журналистам, что Столтенберг согласился помочь Киеву в получении большего числа систем ПВО. Кроме того, сегодня в Киев прибыл и министр обороны Франции Себастьян Ле Корню. Его сопровождают представители двух десятков предприятий оборонной промышленности. Помимо генсека НАТО и главы Минобороны Франции, в Киеве в четверг находится начальник штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радекин. Он о встрече с ним сообщил командующий ВСУ Валерий Залужный. По словам Залужного, речь на переговорах шла о насущных потребностях украинской армии и необходимости усиления украинской ПВО. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании дня аннексии 4 регионов Украины в 2022 году. Ранее документ был принят обеими палатами парламента. Праздник будет отмечаться 30 сентября. Это будет выходной день в России, говорится в документе. Согласно закону, новый выходной день называется Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Из документа следует, что первый выходной день будет уже 30 сентября этого года. Он выпадает на субботу. Об аннексии украинских регионов Москва объявила осенью 2022 года. Она обосновывала это результатами голосования на занятых российскими войсками территориях, которые Москва называла референдумами. Украина и большинство стран мира считают голосование фиктивным. Оно прошло в нарушение международных норм и украинского законодательства. Киев неоднократно заявлял, что никогда не признает итоги голосования и решения об аннексии. Из российских законов и голосований 2022 года следует, что Москва претендует на полные территории 4 регионов в их административных границах и на часть Николаевской области Украины. Большая часть Херсонской и Запорожской областей и значительная часть Донецкой области Москвой при этом не контролируется.
Спасибо. Международные новости нам рассказал Демис Паландов. Он еще вернется к нам в студию в середине программы рассказать новости Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Ровно месяц остается до оглашения Еврокомиссией оценки выполнения Грузии 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС. Об этом сообщает европейский редактор «Радио Свобода» Рикард Йозвик. С этой новостью совпало заявление премьер-министра Иракли Гарибашвили о том, что отрицательный ответ Еврокомиссии станет для грузин унижением и оскорблением. Премьер-министр также обвинил президента Саламе Зурабишвили, продолжающий свое европейское турне в саботаже. С подробностями Мзия Парисишвили.
Президент Саломе Зурабишвили утратила остатки доверия премьер-министра Иракли Гарибашвили весной, когда раскритиковала правительство грузинской мечты за формальное выполнение 12 рекомендаций Брюсселя и неясную внешнюю политику. Это и стало причиной отказа правительства в ее европейских визитах, впервые публично заявил сегодня премьер-министр Гарибашвили. Я не мог своей подписью позволить продолжать саботаж против страны. Я не мог быть соучастником в этом. Если человек внутри страны говорит такие неприемлемые вещи, а после этого обращается за разрешением поехать в Европу, кто знает, о чем она будет говорить. Для нас было абсолютно неясно и неприемлемо, что она могла там сказать. Это напрямую противоречило нашим национальным интересам, которые заключаются в том, чтобы страна получила статус. Говоря о статусе, глава правительства вновь повторил, что Грузия и в прошлом году заслуживала статус, а в этом году она выполнила все рекомендации, рассказал Гарибашвили, каким прямым, открытым и жестким текстом он об этом говорил с европейскими лидерами, в том числе и в Тбилиси на пресс-конференции с верховным представителем Еврокомиссии по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем. Я им сказал, что отрицательный ответ станет очередной стратегической ошибкой Евросоюза, и это будет очень несправедливо по отношению к нашей стране. Я не случайно об этом сказала господину Боррелю. Для нас, грузин, неприемлемо, абсолютно неприемлемо, несправедливое отношение, и мы с этим не смиримся. Так же, как неприемлемы какие-либо попытки обделить нас и пересадить нас на второй, третий план, на задние ряды. Я им прямо сказал, что мы заслуживаем статус. О своем согласии с премьер-министром сказал спикер парламента Шалва Папуашвили. Он из Румынии направился в Ирландию на конференцию глав парламентов стран Совета Европы. И в Дублине спикер говорил об ущербности визитов президента Саломе Зурабишвили в балтийские страны. После встреч с ней президенты Литвы, Латвии и Эстонии, по словам Папуашвили, заговорили о Грузии с упреком. В их заявлениях он не прочел поддержки, лишь нравоучения. Особенно недовольство у Папуашвили и других представителей Грузии. Грузинской мечтой вызвала встреча с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Очень плохо, что единственным результатом визита президента, на который она не получила одобрение правительства, является то, что Латвия призвала нас ввести санкции против России. Мы объяснили причину, по которой Грузия не вводит санкции против России. Введение санкций приведет к новому этапу эскалации в отношениях с Россией. Вступив в санкционную войну, наша страна понесет экономический ущерб. Конечно, вступление в такую эскалацию с Россией в итоге создает риски для нашей безопасности. Оппоненты власти обвинили ее в манипуляции общественным мнением и передергивании вопроса, говорит депутат за Грузию Анна Бучукури. В чем хочет грузинская мечта убедить нас по поводу президента Зурабишвили? Что ее встреча с президентом Франции Макроном – это плохо для нашей страны? Что она на встречах с европейскими лидерами им говорит, что Грузия не заслуживает статус? Это указывает на жалкое, смехотворное состояние грузинской мечты. Вся их пропаганда стала следовать логике о том, что чем невероятнее ложь, тем она легче доносится и продается. Евросоюз не требует от нас двусторонних санкций против России, заявляли сегодня оппозиционные депутаты. Они напоминали, что беспокойство западных партнеров вызывает другое – сближение Тбилиси с Москвой, возобновление авиасообщения. Пример приводили и сегодняшнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова о комфортных отношениях с грузинским правительством и еще упорное выгораживание попавшего под санкции США за тесные связи с ФСБ бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе. С учетом всего этого бывший замглавы Совбеза и нефракционный депутат Теона Акубардия критикует власти за искажение сигналов Евросоюза. Все очень просто. Санкции – это совместная последовательная политика Евросоюза против России. Обход санкций чреват последствиями для тех стран, которые встают на демократические рельсы. Потому я ничего плохого не вижу в заявлениях лидеров Евросоюза, в том числе и президента Латвии. Напротив, это очень важно для Грузии. Многим наблюдателям в риторике грузинской мечты не нравится и тон напористого, крутого парня с элементами шантажа. Тревогу у них вызывает и дистанцирование грузинских властей от стран Балтии и Польши, которые всегда выступали за вступление Грузии в Евросоюз и НАТО. Да, Грузия может надеяться на геополитическую ситуацию для получения статуса, соглашается бывший замминистра иностранных дел, основатель Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе. Но не следует ожидать, что Брюссель когда-нибудь откажется и закроет глаза на невыполнение основных требований, касающихся верховенства закона, независимости суда, свободы СМИ и других демократических принципов, на котором и основан Союз европейских стран. Если ты хочешь получить статус без выполнения рекомендаций, достичь какого-то результата этим геополитическим гэмблингом, окей, может быть, проскочишь, но эти рекомендации обязательно расширятся, и их придется выполнять. Поэтому проблемой является позиция власти, которая действует по принципу «ничего не делаю, но давлю, шантажирую, чтобы как-то выудить у Евросоюза этот статус». Да, можно получить статус, но это не будет иметь смысла. Мы должны свыкнуться с мыслью, что после получения статуса будет очень много условий от Евросоюза, и это не новость. Как поясняет Сергей Капанадзе, этот путь проходят и другие страны, претендующие на вхождение в Евросоюз, уже многие годы. Исключений коротких путей не будет. На этом фоне загадкой осталось для грузинских наблюдателей сегодняшнее заявление премьер-министра Гарибашвили о том, что грузинский народ не смирится с отказом в статусе. Означает ли это, что Грузия, как Турция, откажется от продолжения реформ? И эта неясная позиция грузинских властей особенно тревожит многих с учетом того, что остается ровно месяц до оценки Брюсселя. 31 октября Еврокомиссия опубликует отчет о расширении, где будет дана оценка исполнению Грузией 12 рекомендаций. Об этом сообщает Рикард Йозвяк, редактор Европейского бюро «Радио Свобода», вхожий в кулуары Евроструктур. Он считает, что Грузия получит статус страны-кандидата не потому, что правительство этого заслуживает, а из-за геополитической ситуации, из-за которой Евросоюз не хочет отдалять Грузию. А в Тбилиси многие считают, что Грузия это заслужила огромным количеством граждан Грузии, желающих жить в составе Евросоюза. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Более чем 30-летняя история самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики подходит к концу. С нового 2024 года она полностью прекратит свое существование. Ее президент Самвел Шахраманян издал указ о распуске всех органов власти и предложил населению самому решать, что делать дальше. Владимир Унанян с подробностями.
Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика прекращает свое существование. Соответствующий указ, подписанный лидером НКР Самвелом Шахраманяном, подразумевает упразднение всех органов власти и учреждений до 1 января 2024 года. В документе также говорится, что местные жители могут сами решить, оставаться ли им в Нагорном Карабахе, учитывая условия реинтеграции, представленные Азербайджанской республикой.
Первое. Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах, Арцах, прекращает свое существование. Второе. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания, возвращения в Нагорный Карабах.
Власти Азербайджана настаивают, что гражданскому населению Карабаха ничто не угрожает, но местные армяне заверениям Баку не верят. К 28 сентября на территорию Армении прибыло более 75 тысяч беженцев, и поток машин не иссякает.
Когда они начали по нам стрелять, мы с внуком укрылись в подвале нашего соседа. Ему всего 12 лет. Он все время спрашивал, в порядке ли наши родственники и друзья. Мы боялись даже выйти на улицу, принести воды. У нас во дворе были осколки снарядов. Все это время мы сидели в подвалах. Как мне с ними жить? Ребенка моей сестры убили. Многих моих родственников убили.
Говорит беженка из Нагорного Карабаха Аида Арутюнян. При этом многие опасаются, что исход армянского населения из региона из-за угрозы этнической чистки неизбежно обернется другой чисткой – культурной. Священник из Гариса, отец Давид, уверен, что расположенные на территории Нагорного Карабаха армянские церкви и монастыри могут прекратить свое существование.
Они находятся, в принципе, под угрозой уничтожения, потому что были случаи, то есть во время 44-дневной войны церковь Святого Карапета, Канаджам, еще была взорвана. И много церквей были и разрушены, и уничтожены, и осквернены. То есть здесь есть два варианта. Либо они попытаются поменять историю монастыря, то есть показать то, что эти монастыри не армянские, они албанские, и путем этого есть возможность, чтобы эти монастыри сохранились, или просто их уничтожить как армянский след.
Мировое сообщество уверяет, что внимательно следит за тем, чтобы Баку выполнил свои заверения и обеспечил безопасность местного населения. В частности, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер подчеркнул, что Вашингтон настоял на прибытии в регион независимой наблюдательной миссии, которая займется мониторингом ситуации.
Number one, we want to see the ceasefire maintained. Number two, we want to see humanitarian needs addressed.
Во-первых, мы хотим, чтобы прекращение огня соблюдалось. Во-вторых, мы хотим, чтобы были были решены гуманитарные вопросы. Это означает сохранение Лачинского коридора открытым. Мы приветствовали комментарии правительства Азербайджана относительно международной наблюдательной миссии. Секретарь Блинкен настаивал на этом в разговоре с президентом Алиевым. И мы рады видеть, что он согласился на это. Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами в ближайшие дни, чтобы попытаться конкретизировать, как именно будет выглядеть эта миссия.
And we will work with our allies and partners in the coming days to flesh out exactly what that mission will look like.
Впрочем, Лачинский коридор открыт не для всех. 27 сентября при попытке покинуть Нагорный Карабах был задержан бывший государственный министр Нагорного Карабаха, известный российский бизнесмен Рубен Варданян. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: финансирование терроризма, участие в создании деятельности незаконных вооруженных формирований или групп и незаконное пересечение государственной границы Азербайджана. В Москве в связи с этим дали понять, что судьба отказавшегося от российского гражданства Варданяна не является приоритетом для Кремля. Но Россия посредством остающихся в Карабахе миротворцев продолжит оказывать помощь местным жителям.
Внимательно отслеживаем ситуацию. Прежде всего, конечно, гуманитарный аспект. Он наиболее важен. Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям. Многие люди изъявляют желание сейчас перейти на территорию Армении. Им оказывается, всем желающим, оказывается поддержка.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, деятельность российских миротворцев вызывает вопросы не только у карабахцев, чью безопасность они должны были обеспечивать, и граждан Армении, многие из которых до последнего момента верили в то, что Россия выступит на стороне армян, но и у представителей мирового сообщества. В частности, в Вашингтоне отметили, что действия Москвы, особенно в последний период и непосредственно в момент горячей фазы конфликта, могут расцениваться как контрпродуктивные.
Не думаю, что Россия сыграла продуктивную роль на прошлой неделе. Мы видели их время от времени. Были времена, когда они содействовали переговорам, и это то, что мы приветствовали. Но, конечно, на прошлой неделе их роль в этой ситуации не была продуктивной.
Заявил представитель американского госдепа Мэтью Миллер. В Москве со своей стороны прямо пригрозили. Возможный разворот Еревана на запад может обернуться для армян еще больше трагедии, чем падение Нагорного Карабаха. Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя риторику армянских властей, прямо заявил: Москва не позволит Еревану игнорировать ее интересы на Южном Кавказе.
Там есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей. Но, во-первых, исторически, географически, геополитически невозможно Россию потерять в том смысле, что полностью игнорировать ее интересы в Закавказье. С точки зрения... Но такие надежды питают некоторые руководители в Ереване. И об этом они прямо говорят. Вот, собственно, подобная мысль проскальзывала и в недавнем выступлении премьер-министра Никола Пашиняна, который говорил о необходимости компенсировать несостоявшиеся союзы, на которых Армения рассчитывала в плане обеспечения своей безопасности, и расширить круг партнеров, которые эту безопасность будут обеспечивать. Если они полагаются на Соединенные Штаты, как, в общем-то, прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства, то, наверное, им хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районов мира. Судьба всех этих людей весьма и весьма незавидно.
Нагорно-Карабахская республика была провозглашена 2 сентября 1991 года в границах Нагорно-Карабахской автономной области, существовавшей с 1923 по 1991 год в составе Азербайджанской ССР, но населенную преимущественно этническими армянами. Республику не признало ни одно государство-член ООН, включая Армению. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха не прекращался с 1991 года. Помимо многочисленных столкновений, регион пережил два горячих этапа. Первую Карабахскую войну, длившуюся с 1992 по 1994, и вторую Карабахскую войну в 2020. Последние несколько лет армяне Нагорного Карабаха жили, по сути, в блокаде. Ситуация начала ухудшаться после того, как в декабре 2022 года азербайджанская сторона заблокировала Лачинский коридор, единственный транспортный маршрут, соединяющий Карабах и Армению. Весной Азербайджан установил там официальный КПП, после чего ситуация в регионе стала катастрофической. А проведение 19 сентября очередной военной операции привело к фактической ликвидации самопровозглашенной республики, просуществовавшей более 30 лет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В повестке дня сегодняшнего заседания сессии парламента самопровозглашенной республики Абхазия было немного вопросов. Больше всего внимания уделили постановлению об амнистии в ознаменовании 30-й годовщины победы в Грузии на Абхазской войне. На заседании побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось первое заседание осенне-зимней сессии абхазского парламента, которое открыло вел его спикер Лаша Ашуба. Парламентарии в первом чтении внесли изменения в закон о бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2023 год. По разделу «Пенсионное обеспечение» предлагается увеличить расходы на 23 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на единовременно выплаты 1150 человек по 20 тысяч рублей, приуроченные к 30-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. А вот по другому вопросу повестки дня, ставшему сегодня центральным, парламент принял постановление сперва в первом, а затем сразу же и во втором окончательном чтениях. Это было постановление об амнистии в ознаменование 30-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии. Проект представил вице-спикер парламента Астамур Ашба. Согласно ему, освобождаются от наказания в виде лишения свободы все лица, осужденные на срок до 3 лет включительно. Освобождаются от наказания в виде лишения свободы на срок до 5 лет включительно ветераны, добровольцы, ветераны тыла и инвалиды Отечественной войны народа Абхазии, ветераны и инвалиды боевых действий на территории Республики Абхазия. Инвалиды первой и второй группы, освобождаются также все женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, несовершеннолетние и так далее. Председатель парламентского комитета по государственной правовой политике Дауд Хутаба после выступления вице-спикера сказал:
как мы знаем, амнистия отличается от помилования тем, что, по сути, это сухой документ, в котором нет конкретной личности, есть определенные статьи, и мы заранее до конца не знаем, кто попадет под амнистию, заслуживает он амнистии или не заслуживает. В принципе, в мире амнистии, наверное, проводятся, скорее всего, именно так. Это здесь у нас, в наших условиях, мы знаем конкретно людей, которые отбывают наказание. В больших странах, да, никто никогда не интересуется конкретным человеком, который там сидит. В итоге я пришел к мнению, что, наверное, в нашем случае по-другому нельзя. Вот Лаша Мухтарович не даст соврать. На одну минуту мы подумали о том, что невозможно амнистией воспользуется человек, который сжег абхазский государственный флаг. Мы сразу начали переживать, сразу начали все перепроверять.
Когда во втором чтении приступили к обсуждению 3 поправок проекту, отклоненных на заседании парламентского комитета, депутат Канкварчи заговорил о своей поправке, которая касалась 15 ветеранов, отбывающих наказание.
Если вот уйти от всего того, что там, что они совершили, понятно, мы никого не оправдываем, никто их не защищает. Мы сейчас говорим о нравственной стороне вопроса, да. Хотя кто-то скажет, если о нравственной вопросе, там они совершили там те деяния, понятно. Но я как христианин, я как православный, я и с батюшкой разговаривал с нашим апреем, он говорит, если вы можете, простите это и выпустить этих людей. То есть это со стороны как православия, он говорит, но мы как законодатели, это в наших руках. Никто не может нам сказать, что вы правильно сделали или неправильно сделали. Все зависит от того, какое мы решение приняли. Они шли воевать, защищать свою страну и отдавать свои жизни. Наверное, это многого стоит.
но парламент отклонил поправки, представленные Каном Кварчия. Они предусматривали освобождение от наказания в виде лишения свободы, независимо от срока наказания и применения ранее к ним акта амнистии ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, за исключением лиц, совершивших преступления по статьям, связанным с изменой родине, изнасилованием и распространением наркотиков. Также не прошла поправка депутата от Гура Харазия, тоже касавшаяся ветеранов. Свое мнение по поводу предлагаемой амнистии высказал и генеральный прокурор от Гур Агарба. Он был против поправок, предложенных депутатами Кварчия, Харазия и Хутаба. «У нас у всех есть родственники, друзья, ветераны, которые принимали участие в войне, и мы тоже их очень уважаем. Но мы просмотрели список преступлений, по которым они несут сегодня наказание. Это в основном статьи, относящиеся к категории особо тяжких – убийства, похищения людей», – отметил он. Генпрокурор не согласен с возможностью применения амнистии к лицам, которые уже подпадали под нее, но вновь совершили преступление. Но поправку, предложенную Даутом Хутаба, парламент все же принял. Поправка в целом, как сказал депутат, во многом схожа с поправкой Кана Кварчия, но Хутаба расширил число статей, по которым амнистия не может применяться. Это прежде всего то, что касается умышленных убийств и похищения людей. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей». В студию вернулся Денис Паландов.
Восстановление прямых авиарейсов в Грузию было решением властей России. Переговоров по данному вопросу от имени правительства Грузии не велось, утверждает премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Так глава грузинского правительства прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Кремль договорился с правительством Грузии о возобновлении полетов и отмене визового режима по той причине, что нынешнее правительство в Тбилиси заинтересовано в нормализации отношений. Во-первых, до этого президент России сказал, что восстановить безвизовый режим и полеты – это его единоличное решение. Естественно, это соглашение было оформлено с правительством Грузии, в частности, с авиационным агентством Минэкономики, которое выдает согласие соответствующему ведомству и компаниям. Речь идет об этом соглашении, и что в этом непонятного? Какой скандал вы здесь увидели? Что вы обнаружили? Говорит Гарибашвили. Премьер утверждает, что никаких тайных переговоров с руководством России на эту тему не велось. От имени правительства Грузии подтверждаю, никто от моего имени не проводил официальных переговоров по этому вопросу. Это было решение российского правительства. Это мой ответ. Думаю, вопросы исчерпаны, сказал Гарибашвили. Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что Москва договорилась с правительством Гарибашвили о возобновлении полетов и отменила визовый режим, сказал глава российского МИДа. Министерство образования и науки Грузии покроет задолженности студентов, однако из бюджета на эти цели будет выделено немного меньше 40 миллионов лари, заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе на заседании парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции. Премьер-министр не говорил, что 40 миллионов будет потрачено из бюджета. 40 миллионов не будут потрачены из бюджета. Произойдет погашение этих задолженностей по рыночной стоимости. Расходы на себя возьмет Министерство образования и науки. Через месяц мы видим, какой будет сумма, но она будет намного меньше 40 миллионов, сказал Какауридзе. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил об обнулении долгов 30 тысяч студентов, которые из-за финансовых проблем не могли продолжать обучение в вузах. Все студенты, у которых приостановлен статус из-за финансовой задолженности, будут освобождены от долгов. Они смогут восстановить свой статус, если захотят, и продолжить обучение в своих университетах. Это примерно 40 миллионов лари долга, сказал Гарибашвили на заседании правительства 15 сентября. Делегация самопровозглашенной Республики Южная Осетия во главе с президентом Аланом Гаглоевым посетит Абхазию и примет участие в мероприятиях, приуроченных 30-летию победы в грузино-абхазской войне. По информации пресс-службы юго-осетинского лидера, запланирована его встреча с абхазским президентом Асланом Джани. Сухуми 30 сентября посетит и российская делегация. Об этом ранее сообщил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказал Денис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дунов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузино-абхазская война завершилась 30 лет назад поражением Тбилиси и утратой контроля над территорией самопровозглашенной республики. Как вспоминают эту войну в Абхазии ее непосредственные участники, какие основные вехи и события выделяют, и как они оценивают современное состояние Абхазии? Об этом наш сухумский корреспондент Елена Заводская побеседовала с ветераном войны Ливаном Микаа.
Ливан в Абхазо-грузинской войне 1992-1993 года, какой эпизод, на ваш взгляд, был важным?
Я думаю, самый важный эпизод в войне – это призыв Владислава Ардзинба к абхазскому народу, ко всем нациям Абхазии встать на защиту Родины. Это вот это его выступление, когда он призвал взяться за оружие и всеми возможными средствами бороться с оккупантами. Это первое и самое важное обращение. Потом было важнейшее, мне кажется, обращение Мусы Шанибова, президента Конфедерации горских народов Кавказа, который призвал все народы Кавказа встать на защиту Абхазии, абхазского народа и его свободы. Следующий, наверное, этап – это важная веха. Переговоры с участием северокавказских республик, где все руководители северокавказских республик поддержали Абхазию. Было видно по нашему лидеру Владиславу, что абхазцы не сгибаемы, что абхазцы будут бороться дальше. Он это демонстрировал, и это тоже вдохновляло. Следующая веха, наверное, это все-таки освобождение Гагры и выход к государственной границе.
Вы участвовали в этом событии?
У меня не было тогда оружия. Я тогда как участник событий был пока еще безоружным. Потом уже после Гагры я смог найти пулемет, с которым я уже дальше продолжил войну. И это тоже было очень важно, потому что после Гагры мы смогли получить трофейное оружие и бронетехнику трофейную. Следующий этап, наверное, все-таки это вертолет, трагедия, когда мы поняли, что враг пришел нас уничтожить вообще полностью, и что у нас один только шанс выжить, это вот победить в этой войне.
Ливан, расскажите, пожалуйста, о трагедии, связанной с вертолетом.
Это когда маленькие дети, женщины беременные, то есть мирное население, которое перелетало, эвакуировалось из Кварчала в Гудауту, и их безжалостно, то есть это не военный объект, это сугубо гражданское население, которое эвакуировалось, и их сбили. И произошла огромная трагедия, которая останется, пока живы абхазы, мы будем помнить об этой страшной трагедии, которая случилась с нашим народом. Следующая веха, наверное, все-таки январское наступление, когда мы показали, что все-таки мы отчаянно идем освобождать свою страну, столицу, и несмотря на многократно превосходящие силы противника, что мы идем в лоб, Тогда мы продемонстрировали, что мы все сделаем, чтобы освободить свою страну. Следующая веха – это мартовское наступление, неудачное, но которое продемонстрировало вообще несгибаемый дух абхазского народа.
В чем это выразилось?
Оно выразилось в том, что по традиции после гибели человека очень важно, чтобы его кости были погребены. Это такой культ у абхазцев, и это очень важно. И когда наши родители не получили кости, так скажем, по-абхазски я перевожу, как абхазцы говорят, своих сыновей, своих дочерей, для многих это была огромная трагедия. И вот это вот собрание в Гудаутах, когда родители погибших сказали, что самое главное – это победа. Они погибли за Абхазию, они сложили голову за Абхазию. И там, где они находятся, это абхазская земля. И после победы мы их предадим с почестями земле. И это показало, что ничего не может остановить абхазский народ от отчаянной борьбы за свободу, за свою страну. Следующий этап – это все-таки уже июньское наступление, когда абхазский народ смог создать армию, которая продемонстрировала вообще успехи большие при освобождении высот над Сухумом, Каман, Шома, Ахалшени и все эти высоты над городом, особенно Ахбюк. Когда было продемонстрировано, что абхазская армия имеет единоначалие, имеет общий план действий, и в этом плане, вы знаете, был тамышский десант в июньское наступление. Это все было организовано таким образом. И тамышский десант, и июньское наступление слажено, что абхазская армия уже может проводить, например, десант в военном смысле. Одна из самых сложнейших операций, что абхазская армия может и сложнейшие виды операций проводить, и тактически верные решения по захвату высот. В военном деле это одно из самых важных направлений, когда ты захватываешь высоты, фактически ты создаешь условия для освобождения того или иного города. И последняя, наверное, веха – это вот уже сентябрьское наступление, когда уже имея большой боевой опыт, абхазская армия и Восточный фронт, который перекрыл помощь, которая шла в Сухум, практически заблокировал его до конца на наступление, так и грузины не смогли прорвать Восточный фронт. И слаженные действия абхазской армии, которая привела к победе. Вот основные, как я вижу, вехи событий, которые произошли.
Этот год, пока шла война, и вы воевали, были ситуации, когда вам было страшно, либо какие-то ситуации, когда были какие-то сомнения в том, как может закончиться эта война?
По поводу страха. Так произошло, что, если честно сказать, я за себя вообще не боялся. Я больше переживал за свою мать, потому что она очень нервничала за меня, за своих друзей, за бойцов, которыми я командовал. Я больше переживал за них, чем за себя, в силу, может быть, своего характера, в силу еще каких-то других причин. Я не переживал, не боялся вообще. И продолжение вашего вопроса о том, что сомневался, я думаю, что даже вот в январском наступлении, в котором я принимал участие, которое было неудачное, и в мартовское, я никогда не думал о том, что вот это вот неудачное наступление приведет к переговорам или тому, что мы не сможем дальше освобождать свою страну. Это были неудачи. Я тогда думал, что это вот из-за каких-то причин, которые мы должны преодолеть. То есть это объективные какие-то причины, которые мы сможем и способны преодолеть. И мы все работали над теми ошибками, которые мы делали для того, чтобы быть лучше в следующих наступлениях и в следующих боях. Мы набирались опыта, но ни одной секунды не было, чтобы мы не верили в победу. По крайней мере, я.
Можно вспомнить какой-нибудь очень конкретный эпизод этой войны, который, может быть, чаще других вспоминаете?
Их очень много. Ну вот один я хочу рассказать про наших братьев-кабардинцев. Был такой эпизод, когда группа ребят, пополнение, мы еще вообще их не знали, этих ребят, пришли на передовую. И по неопытности, там постоянно шел на передовой артобстрел, была артиллерийская дуэль, и прилетел снаряд, и трое ребят были ранены. Мы вызывали в это время с фронта, с больницы машину, но понимая, что в этот раз, пока приедет машина скорая, мы можем потерять ребят, мы с Сергеем Матасяном, командиром, решили сами их быстро перевести до фронтового госпиталя. У него была машина, грузовой маленький «Москвич», где кузов был, да. И мы, как могли, этих троих ребят уложили в этот кузов. И я, чтобы держать, чтобы ребята там не повредились, сел на вот этот кузов. И Сергей, значит, быстро включил скорость, и мы начали ехать. И в середине дороги, когда продолжался обстрел, один из раненых ребят начал мне показывать что-то он мне хочет сказать. Я нагнулся, и он мне говорит: «Нагнись, тебя же могут убить». Вот в этот момент он думал не о себе, а подумал обо мне, что я вот сижу сверху и могу быть раненым. Он переживал обо мне. Это было очень тогда трогательно.
Что было дальше с этими ребятами?
Ну, один из них погиб, двое остались в живых.
Мы часто слышим от ветерана войны такую фразу, что мы не за это воевали, или за что мы воевали. За что воевали вы тогда, и как это ложится на сегодняшний день?
Я должен сказать, проблема послевоенная – это не только в Абхазии. Проблема потерянного поколения, поколение, которое воевало, тяжело находит себя в мирной жизни, тем более, если воевали в молодости. Естественно, такие мысли у многих появляются, потому что неустроенности и так далее. Но я считаю, что мы самое главное, наверное, в своей жизни сделали. Мы не только защитили свой народ от геноцида, который нам грозил, но мы и создали абхазское государство. Кровью наших ребят погибших полит фундамент нашего абхазского государства. Поэтому я могу с гордостью сказать, что во главе с нашим лидером Владиславом Нарзымбом мы восстановили независимое абхазское государство, которое мы потеряли. Это самое главное. Теперь его надо развивать, укреплять не только с оружием в руках, но и ратным трудом, и дипломатией, и различными другими способами. Строительство государства независимо – это не одномоментный какой-то процесс, он долгий. Самое главное – мы сделали, мы положили фундамент, а остальное, я думаю, у нас все получится, потому что дух нашего народа очень сильный, и мы умеем преодолевать сложности.
Собеседником Елены Заводской был ветеран Ливан Микао. Тема недели в Южной Осетии стало прошедшее заседание Российско-Грузинского делового совета, на котором обсуждалось предложение об открытии транзита через самопровозглашенную республику Южной Осетии в Грузию. По мнению российских и грузинских экспертов, в Схинвале явно переоценили значение мероприятия. Почему, разбирался Мурат Гукимухов.
Российско-грузинский деловой совет был создан при Торгово-промышленной палате России в феврале этого года. В руководство организации вошли российские и грузинские бизнесмены, представители грузинской диаспоры. Цель совета – создание новых возможностей для укрепления экономических отношений между Россией и Грузией. 19 сентября во Владикавказе прошло его четвертое заседание под председательством заместителей руководителя совета вице-президента Торгово-промышленной палаты России Владимира Подалка и руководителя грузинской диаспоры в России Давида Цицкладзе. По информации «Спутник Грузия» участники обсуждали автомобильные, морские, а также железнодорожные перевозки, инвестиции, вопросы снижения цен на авиабилеты между Москвой и Тбилиси. Среди прочего прозвучало и такое мнение, что неплохо было бы запустить транзит через Транскам. Заявление далеко не самой влиятельной в России общественной организации в Южной Осетии принялись обсуждать как едва ли незначимое политическое событие, если не сказать анонсирование уже принятого решения о транзите. Экс-министр иностранных дел Дмитрий Медоев в интервью информационного агентству РЕКС заявил, что его, цитирую, настораживает сепаратный характер этих контактов. Видимо, за участниками этих встреч стоят куда более важные и влиятельные круги, конец цитаты. Обратил внимание Дмитрий Медоев и на тот факт, что перспективы транзита обсуждались без участия юго-осетинской стороны. Цитирую, это парадокс какой-то. Получается, за нас решили, как нам быть, на что соглашаться, а на что нет. Конец цитаты. Позже, судя по обсуждениям в соцсетях и публикациях на юго-осетинских информационных лентах, вдруг выяснилось, что в мероприятии все-таки принимал участие председатель торгово-промышленной палаты Южной Осетии Алан Алборов. После этого дискуссия потекла в разные стороны. Оппозиционные ленты обвинили власти в тайных сношениях с врагом. Обнаружила дискуссия и прагматичный взгляд на ситуацию. Допустят ли местный бизнес к обслуживанию транзита? Разрешат ли местным осуществлять перевозки на юг? Что будет иметь бюджет республики с этого транзита? Экономические выгоды, подчеркивают участники дискуссии, очевидны. Республика из тупиковой превращается в транзитную. Некоторые вспомнили времена Эргнетского рынка. Накануне юго-осетинская газета «Республика» посвятила перспективам транзита целую аналитическую статью. Она указала на угрозы безопасности, связанные с предстоящим транзитом. Цитирую с сокращениями. Открытие свободного транспортного сообщения и, как следствие, возможность доступа на территорию Южной Осетии обязательно будут использованы грузинскими спецслужбами. А это агентурная вербовка, теракты, похищение людей, что мы, к сожалению, уже проходили. Конец цитаты. По мнению уважаемого в Южной Осетии издания, существует лишь один способ соблюсти интересы безопасности. Цитирую. Говоря о возможном транзите через юг Алании, необходимо ставить вопрос только сквозь призму строительства железной дороги. Конец цитаты. По мнению политолога Гелы Васадзе, грузинская общественность наблюдает за подобными дискуссиями с некоторым недоумением по поводу их целесообразности. Ни о каком транзите не может быть и речи, говорит Гела Васадзе.
Россия хочет остаться в каком-то виде на Южном Кавказе, чтобы иметь сообщение с Ближним Востоком прежде всего, в силу того, что все остальное перекрыто. Ну и поэтому, соответственно, России важно открыть все коммуникации из всех возможностей. Вот и весь интерес. Другое дело, что эта тема крайне непопулярна в Грузии. В грузинском обществе это обсуждается как угроза, но как угроза весьма далекая, потому что государственные власти не рискуют, они не решат.
То есть настолько сильно общественное мнение против?
Ну, конечно, против.
Иными словами, экономическая целесообразность Транскама очевидна, но общественное мнение категорически против. Поэтому любая попытка открыть транзит будет равносильна политическому самоубийству со стороны тех, кто это решение примет. Знакомый для южных осетин сюжет и неожиданная солидарность грузинских и юго-осетинских ястребов в вопросе транзита. Соглашение между Россией и Грузией об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами было подписано 9 ноября 2011 года и вступило в силу 22 августа 2012 года, то есть 11 лет назад. Единственное, что пока удалось сделать, договориться, что мониторинг грузов будет осуществлять швейцарская компания SGS. Главная и единственная проблема транзита, констатирует российский политолог Николай Силаев, разногласия сторон по поводу статуса Южной Осетии. Даже тот факт, что границы Южной Осетии охраняет российская погранслужба, а юго-осетинский таможенный пост зашит в российский, этой проблемы не решает, говорит Николай Силаев.
Здесь есть две проблемы. Первая проблема состоит в том, что грузины будут соглашаться с тем, что, въезжая на территорию Южной Осетии, автомобиль покидает территорию Грузии, тем ни один грузинский пограничник не согласится, а главное, их начальство не согласится. А российский пограничник должен будет поставить штамп о том, что он проезжает на территорию России, при том, что это не территория России, а территория независимой Южной Осетии. Я не очень понимаю, как это можно обойти.
И тогда в сухом остатке мы имеем лишь пиар делового совета.
Да,
Какова возможная цель этого пиара?
Ну как? Во-первых, напомнить о том, что есть еще одна или еще несколько организаций, которые за дружбу России и Грузии. Я этим организациям горячо сочувствую, я сам за дружбу России и Грузии, но в данном случае просто я ничего не вижу, кроме этого напоминания. Второе, заявить о том, что эти организации всячески борются за то, чтобы между Россией и Грузией было меньше разногласий и чтобы между ними шла торговля. Я тоже всецело за, но я не вижу, как эта торговля пойдет через территорию Южной Осетии, вот в нынешних условиях.
Тогда зачем об этом так много говорить?
Ну, я, честно говоря, не знаю, чего. Прям вот такая вот совсем насущная потребность в том, чтобы возить именно через Абхазию или через Южную Осетию.
К соглашению о мониторинге товаров в свое время проявляли интерес Армения и Иран. Они главные интересанты этого коридора. Для них это возможность транспортного сообщения с Россией в обход Турции и Азербайджана. Известно, что после подписания соглашения в кулуарах представителей Ирана и Армении обсуждали с югосхинскими коллегами возможность проезда через Транскам по 2000 автомобилей в сутки. Проектная пропускная способность Транскама 3500 автомобилей в сутки. Для сравнения, военно-грузинская дорога на сегодняшний день способна пропускать около 800 авто в сутки, чего явно недостаточно. Кроме того, серьезным недостатком этой дороги является частый сход селей и лавин в осенне-зимний период. Военно-грузинская дорога занимает третье место в рейтинге самых опасных дорог мира, составленном автомобильным интернет-ресурсом Autospace.com. Впрочем, как утверждают югосхинские эксперты, случись транзит прямо сегодня, Транскам бы с ним не справился. Дорожное полотно слишком непрочное, оно просто не выдержит активного грузопотока. Сегодня по Транскаму проходит порядка 1500 автомобилей в сутки, и, как утверждают эксперты, эта нагрузка близка к предельной, судя по состоянию дорожного полотна. Необходимо также отметить, что грузинские власти не сидят сложа руки. В начале 2021 года Грузия приступила к строительству дороги Квишети-Коби в объезд опасного участка военно-грузинской дороги. В проект включает строительство 23 километров дороги, 6 мостов и 5 тоннелей, в том числе 9-километрового тоннеля под Крестовым перевалом. Строительство осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Стоимость проекта 1 миллиард 200 миллионов лари. Строители обещают завершить работы в конце 2023 года. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса. Зарина Знакоева поговорила об этом же с хинвальцами.
Вы слышали о планах по открытию дороги через Южную Осетию?
Слышали.
Что вы об этом думаете?
Ну, мне кажется, пока это преждевременно. И это, учитывая, что как бы тут будет прямое налаживание России отношений с Грузией, и это будет не нравиться Западу явно, и очень большое это опасение, что нас могут волей-неволей втянуть вот эти как бы противостояния между Россией и, скажем, Западом. И вот эти опасения как бы достаточно существенные. Считаю, что это обсуждение этого вопроса пока преждевременно. Тем более уверенности тоже нету, что все эти поступления, как обещается пополнение казны, которое сейчас актуально, кажется, что это тоже не совсем... Люди уверены, что эти поступления будут, потому что пример транзита через нас уже был, спиртовой транзит в свое время, и пополнения казны как не было тогда, такие сейчас тоже большие опасения, что сейчас тоже будут, по крайней мере, в ожидаемых масштабах. Но тогда еще и возможность была заработать простым людям тоже, ну, даже минимально, кто провозил канистру. Сейчас будет, по-моему, совершенно другая картина.
Вы слышали о планах по открытию дороги через Южную Осетию?
Разговоры на улице слышала. Это ответственных людей я никого не спросил. Я не знаю, это правда или нет. Ну, наверное, раз какие-то разговоры идут, значит, что-то будет. Но об этом еще и, по-моему, года 4 назад говорили. В этом году говорит, дорогу откроем. Но так и не открыли. Я за. Не в том смысле, что вот, грубо говоря, за, чтобы, ну, чтобы и инфраструктура заработала, и дорогу улучшились. Или... Дорога – это жизнь. А что еще? Экономики у нас нет. И хотя бы вот транспортные, логистические эти планы же были какие-то. Железную дорогу будем строить. Это что? не выход из положения.
Какой-то одаймок меня к фигусту.
Я могу судить об этом только как простой человек. Я же не знаю политической подоплеки. И как человек я против. Пока рано. Грузины не успокоились, я считаю, и все равно не оставят нас в покое. Будут заявлять, что это их земля. Они будут сюда приезжать, наши будут туда ездить. И опять мы будем слышать, опять кто-то там пропал, опять кого-то там убили. Если все же говорить об открытии дороги, то только для большегрузных машин с водителями и только транзит. Слишком мало времени пока прошло. Мы ведь ничего не забыли.
Ну, про открытие дороги я читала в Фейсбуке. Честно говоря, я особо ни разу не поняла, кто это решает, кто хочет открыть дорогу. Это правительство договорилось? Или это слухи. Хочется, конечно, чтобы открыли дорогу, людям бы полегчало. Вот у меня соседи, в Грузии, например, проживает, она сейчас должна к ней в гости поехать через Крестовый перевал. Это смотри, какой круг она должна делать. Вместо 20 минут, 20 минут езды напрямую.
Я слышал в соцсетях, что для меня непонятны какие-то закулисные разговоры насчет дороги и на каких условиях, и какое там участие принимать Южная Осетия и в каком качестве, и что за дорога, для меня это непонятно. И безмолвие, и неясность позиции руководства Южной Осетии.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.